Добрый день, дорогие товарищи. Мы начинаем с вами наш очередной виртуальный урок. Это беседа по статье Бали Сулама «Сравнительный анализ Каббалы и философии». Она находится на странице 71, вот в этой книге. Я хотел бы для начала, я знаю, что вы, наверное, знаете, но все-таки для начала зачитать вам то, что говорили о Каббале великие люди, мыслители в течение последних 2000 лет. Допустим, Иоганн Рейхлин, это знаменитый немецкий философ Средневековья, он пишет так: «Мой учитель Пифагор, отец философии, перенял свое учение от иудеев, поэтому он должен быть назван каббалистом. И он был первым, кто перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на греческий язык словом «философия». То есть Пифагор так перевел слово «каббала». Пико де Мирандола пишет так: «Та самая настоящая трактовка закона, которая была раскрыта древним людям в божественном откровении, называется каббала, что означает получение». Риций пишет: «Каббалой называется способность выведения всех божественных и человеческих тайн из высшего закона в аллегорическом смысле. Дословный смысл писания – подчиняется условиям времени и пространства. Аллегорически и каббалистически остается на века без временных и пространственных ограничений». Рейхлин снова пишет, где-то это 15 век, немецкий философ: «Философия Пифагора проистекала из безбрежного океана каббалы. Каббала не оставляет нас проводить нашу жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания». Парацельс пишет: «Изучай каббалу, она объяснит тебе все». Шпренгель, это великий средневековый тоже врач, философ: «Адам, первый человек, хорошо знал каббалу. Он знал все обозначения вещей и поэтому дал животным подходящие имена, которые сами по себе показывали их природу». Мы действительно знаем, что названия в каббале, они объясняют внутреннюю суть того, что ими называется. Снова Пико де Мирандола пишет: «В общем, существуют две науки. Одна из них называется комбинаторика, и она является мерой прогресса в науках. Другая говорит о силах высших вещей, которые выше планет, и которые являются частью природной магии. Обе вместе они называются каббала». Лулий пишет: «Бытие или язык – это адекватный субъект науки каббала. Поэтому становится ясно, что ее мудрость в особенной мере управляет всеми остальными науками. Науки, такие как теология, философия и математика, берут свои принципы и корни из каббалы. Поэтому все эти науки подчинены этой мудрости. Их принципы и правила подчинены ее принципам и правилам. И поэтому их аргументация недостаточна без нее». Далее, Джордано Бруно пишет так: «Каббала дает высшему принципу непроизносимое имя. То, что мы изучаем, четырехбуквенное имя. И основа, как бы матрица всего остального творения. Из него она выводит в форме эманации второй ступени четыре принципа, из которых каждый вновь разлетается на 12, а они, в свою очередь, на 72, и так далее до бесконечных дальнейших разветвлений. Как существует бесконечное количество видов и подвидов. И в конечном итоге получается, что все божественное можно привести к одному первоисточнику, так же, как и весь свет, который светит исконно и сам по себе, и изображения, которые преломляются во множестве зеркал и в стольких же отдаленных предметах, можно привести к одному формальному идеальному принципу, источнику всех этих изображений». Это сказал Бруно. Лейбниц, знаменитый математик, философ, пишет так: «Поскольку у людей не было правильного ключа к тайне мироздания, то страсть к знанию была в конечном итоге сведена к различным рода пустякам и поверьям, из чего возникла своего рода вульгарная каббала, ну, то, что мы сегодня называем мистикой и всякими прочими вот такими неверными толкованиями, которая далека от истинной каббалы, а также различные фантазии под ложным названием магии, И этим наполняются книги. Шлегель пишет, настоящая эстетика – это каббала. Но у него в основном он проводил исследования природы через эстетику. Гёте пишет так. Каббалистический подход к Библии – это герменевтика, которая отвечает в убедительной форме самостоятельности, чудесной оригинальности, многогранности, всеобъятности, неизмеримости ее содержания. Ну, всем известный русский философ Соловьев. Каббала не есть продукт ни средневековья, ни александрийского мышления. Неизгладимую печать ее древнееврейского происхождения и существенное ее отличие от неоплатонического учения мы видим в особом первобытном реализме и цельном монизме этого своеобразного миросозерцания. Характерная для всех греческих философий и вполне сохранившаяся в неоплатонизме противоположение между миром умопостигающих сущностей, областью истинного, подлинностью бытия и миром материальных явлений, эта дуалистическая противоположность совершенно отсутствует в Каббале. Для нее материальный мир есть только последняя, крайняя степень реализации и воплощения истинно сущего. Булгаков пишет так. Идея о человеке как о микрокосме, столь многократно высказывающаяся в философской и мистической литературе старого и нового времени, нигде не получает столь углубленного истолкования, как в Каббале. Ну и последним Бердяев, он пишет так. В Каббале самосознание человека достигает вершины. Ну и есть еще очень много. У меня тут, у нас есть целые книги по исследованию Каббалы различными философами, учеными, великими мыслителями всех, всех времен. Это очень много. Люди специально, допустим, тот же Ньютон специально изучал иврит для того, чтобы изучать в оригинале Каббалу и так далее. Огромный пласт, в принципе, дополнений к Каббале дали великие философы и ученые этих времен, всех времен. А мы с вами пойдем, обратимся к статье Баля Сулама «Сравнительный анализ Каббалы и философии». Для того, чтобы поточнее понять, что они говорили, философы, и, в общем, они понимали разницу между философией и Каббалой, все равно они считали себя философами. И я также, когда защищал диссертацию, хотя защищал ее по Каббале, но это все равно происходило на философском отделении Российской Академии Наук, ИФРАНИ, Институт Философии и Академии Наук. То есть Каббала, она все равно относится к философии. И мои ученики, те, которые изучают, хотят изучать Каббалу в высших заведениях, вот, допустим, моя дочка, она закончила философский факультет университета и по специальности философия и Каббала. То есть Каббала все равно относится в нашем общем, так сказать, объеме знаний к философии. Хотя, как пишут все эти великие мыслители, она является и основой философии. И от современной философии очень отличается, и об этом именно отличии мы с вами сейчас и немножко будем говорить. Первое. Определение духовного. Философия считает, что материальное является порождением духовного. Душа порождает тело. Проблематичность такого утверждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи между духовным и материальным. А этой связи абсолютно нет. То есть мы в нашем материальном мире практически можем делать все, что угодно. На духовном нашем мире это совершенно не отражается. Наука Каббала утверждает, что духовное не имеет никакого отношения к материальному. Нет никакого способа или пути, который бы дал духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. То есть духовный мир, он абсолютно отрезан от нашего материального мира. Контакта с ним у нас нет. В нас есть только точка, зародыш этого духовного мира, поэтому нас к нему и тянет. А оба эти мира, они разделяются то, что мы называем махсом, то есть перегородкой. непроницаемой перегородкой. То есть, если мы устремляемся к высшему миру, то мы там должны построить свою систему, свое новое духовное тело. И только таким образом мы сможем внутри этого духовного мира существовать, его исследовать, ощущать и понимать. Кроме того, Каббала, как любая наука, считает, что обсуждать можно только то, что доступно ощущению и исследованию. То есть то, что мы не ощущаем, об этом нечего говорить. Поэтому в первую очередь нам надо продвинуться в наших ощущениях высшего мира. И тогда мы будем точно знать, что же мы с вами изучаем. Поэтому вся наша учеба, она устремлена на то, чтобы начать ощущать высший мир, ощущать его объекты, силы, действия, связи. И тогда мы начнем понимать, что же находится, о чем же говорится в каббалистических книгах. А пока мы только занимаемся подготовкой к освоению этого высшего мира. Когда у нас раскроется новое чувство, это называется свойство отдачи или отраженный свет, намерение отдавать, в мере этого, в силе этого намерения мы сможем с вами проникать в этот высший мир. Сила этого намерения – это как луч света, который нам будет освещать перед нами это духовное пространство, и мы будем его понимать, ощущать, в нем находиться, жить в нем. Когда человек входит в духовный мир, то практически весь наш мир для него теряет всякое значение. Он понимает, что весь наш мир является, ну, как бы отражением, тенью высшего мира. И поэтому даже если его тело умирает, как мы уже не раз говорили, он остается существовать в этом высшем мире, найдя в нем свою точку. Даже если зародыш всего лишь, он уже начинает развиваться в нем. Суть высшей управляющей силы. Следующий абзац. Наука Каббала совершенно не занимается сутью самой высшей силы и не пытается ее определить. Каббала определяет себя как экспериментальную науку, и то, что не постигает, о том не говорит. В том числе не отрицает того, что не постигает, потому как отрицание – это уже означает некое постижение. Поэтому основное положение в науке Каббала гласит, непостигаемое не можем назвать по имени. То есть мы говорим только о том, что нам передают каббалисты, или то, что мы сами постигаем. То есть это абсолютно четкая наука, которая исследует человек в мере того, как он развивает в себе этот новый орган познания, свойства отдачи, отраженный свет, только в этой мере начинает ощущать высший мир, и в этой мере он начинает в нем существовать, понимать его взаимосвязи. Вот для него уже тогда книга, которую он изучает, она становится путеводителем, как маленький ребенок или как мы в какой-то незнакомой стране, когда видим, ощущаем, но не знаем, что это и как, нам книга уже говорит о том, где мы находимся и что перед нами. Так вот, поэтому мы не говорим о самом высшем свете, как существующем вне нас, и ни о чем вообще, что существует вне нас, а только о том, что мы постигаем в себе. То, что вне нас, мы не ощущаем. Поэтому, если я хочу что-то ощутить, то, что сегодня находится вне меня, для этого мне надо просто освоить свойство отдачи. И тогда все находящееся передо мной, я начну в нем ощущать. Духовное – это сила, не облаченная в тело. Каббала определяет духовное как не имеющее никакой связи со временем, пространством, материей и представляющее собой силу, не облаченная в тело. Силу без тела, вне тела. То есть это практически очень похоже на то, что говорят сегодня физики. Что, в принципе, существует состояние, которое находится над временем, над пространством, над перемещением. И вот это вот состояние, оно определяет весь наш мир. Так вот, это состояние, находящееся над материей и всем, что в ней происходит, каббалисты называют духовный мир. Духовный сосуд называется силой. Когда речь идет о силе в духовном, говорится не о самом высшем свете как таковом, что мы его не ощущаем. Мы ощущаем все в себе, то есть воздействие на нас какой-то силы, как и сейчас. Я не знаю, что находится вне меня. Когда в мои органы ощущений входит что-то, тогда я только это ощущаю и могу давать по своим ощущениям определение, что на меня подействовало. Но опять-таки не о том, что подействовало вне меня, а на то, что подействовало уже во мне, а вне себя никак. Поэтому мы не способны понять и постичь высший свет, и Каббала говорит об этом абсолютно откровенно и точно. То есть даже человек, который поднимается на уровень высшего мира, он все равно постигает все в себе. Но наша цель, она заключается в том, чтобы достичь самой высшей ступени подобия этой высшей силы. И тогда мы можем говорить о ней в полной мере. Что же это такое? Но опять-таки все равно говорить только из нашего постижения. Потому что мы творения, а против нас находится эта высшая сила, Творец. И поэтому, постигая его свойства, мы можем говорить о его свойствах относительно нас, но не лично о нем. Каббала разделяет эти два состояния высшего относительно нас. То, что мы постигаем, называется Творцом, потому что Он сотворил нас, творит и далее. А то, что вне нас, корень этой силы, откуда она исходит, которую мы не постигаем, мы называем Ацмуто. То есть нечто, он нечто и так далее. То есть какими-то такими неопределенными названиями, которые ни о чем не говорят. Говорят только о том, что абсолютно отсечен от нас, от нашего постижения, познания. Сосуды свет. Свет, то есть впечатление сосуда от света. Впечатление нас от того, что на нас влияет. Можно постичь. При этом мы постигаем одновременно и материю, и форму. Так как впечатление – это форма, а сила – это материя. То есть, когда я постигаю что-то, я постигаю воздействие во мне и какое следствие есть у этого воздействия. Поэтому свет, который воздействует на меня, я ощущаю его воздействие и что при этом он из меня желает сделать, что он несет. И это является конкретным постижением. То есть в итоге мы постигаем форму. Что значит форму? Свет, воздействуя на нас различными всевозможными своими воздействиями, он нас формирует. Вот как из капли семени в матери начинает формироваться будущая форма ребенка. Постепенно, постепенно, постепенно формируется под воздействием вот этой внутренней силы, которая находится в этой капле. А мать всего лишь поставляет этой капле питательные вещества. Если эта капля получит питательные вещества или от матери, или от кого-то другого, неважно, но если эта капля будет не человеческим семенем, а чем-то каким-то другим, то, естественно, разовьется нечто другое. То есть, поэтому мы различаем не сам свет, а его воздействие, его результат. И по его результату мы называем света различными названиями. Этих названий всего пять. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. А каждая из этих ступеней делится еще на подступени, еще на подступени. Это так же, как и в нашем мире. Есть неживая растительная, животная и человеческая природа. И их корень последний, называемый ехида. Поэтому, но внутри этой природы существует множество подвидов. Так же, как у неживой природы, у растительной, у животной. Там буквально сотни, тысячи, миллионы всяких видов и подвидов, целая система и взаимодействия. То есть свет, хотя он и делится всего лишь на 5 частей, но каждая из этих частей делится еще, еще, еще на свои составные части. И каждая из них, когда воздействует на нас, она формирует в нас определенную форму. Поэтому по этой форме, осознавая, ощущая, исследуя эту форму, мы, в общем-то, и называем свет по его воздействию. Материя и форма в Каббале. Несмотря на то, что ощущение сосудом любви является результатом подарка, который мы получаем, то есть мы получаем нечто и ощущаем это как дарованное нам. И одновременно в этом дарованном нам, если я говорю о высшем, о высшей силе, о высшем воздействии на меня, то мы всегда ощущаем это как нечто удивительно приятное, как наслаждение, как наполнение, как что-то очень желанное. Так вот, кроме этого подарка, мы ощущаем, мы действительно ощущаем это как подарок. Он приходит неожиданно, без всякой как бы подготовки с нашей стороны, хотя мы очень старались и очень стремились его получить, но его появление, оно всегда неожиданное. И внутри этого подарка мы ощущаем любовь. Вот эта вот любовь, проявляемая в подарке, в воздействии на нас света, она вызывает в нас естественное, инстинктивное влияние обратно на свет. Так что самое главное – достичь вот этого подарка, вот этого первого воздействия света на нас. И эта любовь, она, естественно, важнее самого подарка, поскольку оценивается величием того, кто нам его дает, а не ценностью самого подарка. Так же, как и в нашем мире. Если мне не важно, кто мне дает подарок, то мне важен подарок. Ну, допустим, мне от предприятия дали, там, подарили что-то. Так мне предприятие, понятно, у меня к нему такое индифферентное отношение. А если мне этот подарок преподносит особый человек, то тогда не важно, что он мне дарит. Он может подарить мне просто, ну, какую-то простую ручку. Но его знак внимания ко мне – это важно, потому что оценивается тогда подарок не по подарку, а по мере величия этого человека. И поэтому тут же также мы, в общем-то, и определяем то, что мы ощущаем в духовном мире. Когда мы ощущаем воздействие света на нас, вдруг пробуждается в нас нечто, то самое главное здесь. Если мы находимся уже в духовном мире, мы инстинктивно, как я сказал, отзываемся на это той любовью, которая в нас возникает. А если мы в нашем мире еще находимся вне ощущения высшего мира, вот здесь мы должны в себе культивировать это свойство искусственно. То есть мы должны напрягаться и попытаться благодарить, вознести в своих глазах дающего, хотя мы его не чувствуем. Чувствуем на себе только какое-то его воздействие. То есть я вдруг начал что-то больше понимать, больше чувствовать. У меня вдруг возникли внутри какие-то новые ощущения. И это дает мне связь с дающим. Чем больше я его при получении маленького какого-то положительного воздействия или в виде чувств, или в виде разума, если я это ощущаю, я должен немедленно начинать развивать в себе свойство благодарности. Оно расширит мое ощущение подарка. И тогда я, допустим, даже если он подарок маленький, я его ощущу намного большим, и внутри него, может быть, смогу ощутить и самого дающего. То есть вот эта правильная реакция на даже в нашем мире, в наших состояниях, где мы находимся с вами, когда мы правильно начинаем реагировать на всякие положительные изменения духовные в нас, хотя они еще не совсем духовные, но есть что-то, проявляется что-то иногда в нас. или в чувствах, или в разуме, мы сразу же должны на это реагировать благодарностью, возвышением в своих глазах дарящего, дающего. И тогда это развивает, расширяет наши органы ощущений, наши сенсоры. Пишет Бальд Салам, то есть именно любовь и проявленное внимание придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость. А потому любовь совершенно абстрагируется. Затем, когда мы начинаем думать больше об отношении к нам дающего, а не о самом подарке, то тогда это его отношение к нам абстрагируется совершенно от материи, от подарка. Так что остается только постижение любви, а подарок забывается, будто стирается из сердца. И, соответственно, эта часть науки носит название «постижение формы» и является наиболее важной ее частью, потому что мы в таком постижении, в движении вперед, мы начинаем постигать постепенно Творца. И поэтому его подарки, они значимы только в той мере, в которой мы можем вслед за подарком еще глубже его ощутить. То есть подарок является как бы средним коммуникации между ним и мной. Есть по этим темам вопросы? Если есть серьезные вопросы, то мы обратимся к ним и потом продолжим. Пожалуйста.
Вопрос из Красноярска. Если философия является интерпретацией Каббалы эгоистическим мироощущением, то почему рассвет всех философий пришелся на период средних веков, когда эгоизм был еще недостаточно развит? Ведь с развитием эгоизма и его мощности должен развиваться и мыслительный процесс человека в разрезе мироощущения.
Вообще-то философия, она делится на несколько серьезных периодов. Средневековье, кстати говоря, это не темная страница в истории человечества, как мы с вами изучали. На самом деле там проходили очень бурные... Вы спросите у философов, на самом деле, сегодняшних, которые уже не подчиняются марксистско-ленинской философии, а могут говорить правду. Я в свое время, конечно, учил, что тогда это вообще было все темно. До Октябрьской революции весь мир вообще был темным миром. А на самом деле нет. Средневековье – это было непростое время развития науки. Эта наука, вообще все науки очень серьезно развивались. И они только проявились потом в своем приложении в последующие века. Это первое. Второе. У меня тут нет высказываний, но так как пишет вот, допустим, Рейхлин о том, что Пифагор учился у каббалистов, вся философия практически исходит, ну, если она исходит из каббалы, допустим, это не важно, но она прошла в мир через греческую философию. Так что это древняя наука. Причем учились эти древние греки у каббалистов во времена между первым и вторым храмом. То есть это было время, когда эта группа, называемая Исраэль, все находились на духовном уровне. То есть первый храм – это уровень, так называется первый храм. Это на самом деле не имеется в виду камни или какое-то здание. Это духовный уровень постижения света хухма. Мохин де Хая, так называемый. То есть это очень высокий уровень. Такого мы еще никогда не достигали. И мы должны будем его достичь все вместе в будущем. А второй храм намного меньше. Его уровень духовный – это свет Хасадим, Мохин де Нешама. Так вот, между этими двумя датами, это где-то 600 лет, если я не ошибаюсь, в это время очень многие древние ученые проходили как бы стажировку, учебу у каббалистов. Каббалисты в то время были на уровне пророков. Пророк – это человек, который практически достигает в своем постижении полного исправления. И поэтому видит вперед-назад по всей оси истории. И они изучали, как и сегодня, так и раньше, в те времена, Каббала была открыта для изучения, и очень многие изучали ее, приходили, изучали из разных народов. Поэтому вот так она и попала затем к древним грекам уже, и оттуда через нее на весь мир. Так что о Средневековье точно не надо думать, что это было какое-то темное царство. Это не широкое развитие настоящих истинных наук. Это поиск, это зарождение всех современных наук. Это металлургия, это химия. Ну, вы знаете, я же вижу, кто меня слушает. Вы, мне кажется, люди образованные, современные. Еще, Саша?
Да, вопрос из Греции, из страны с богатыми традициями философскими. Спрашивает Янис. Точка – это тупик материального развития. Еще один вопрос он просит пояснить. Можно, если можно, рассказать об отличиях эгоизма в духовных мирах от нашего, который мы ощущаем в нашем мире, эгоизм.
Эгоизма в духовном мире нет. Это совершенно другой эгоизм, не сравнительно с нашим. Там эгоизм является силой, противоположной силе любви, связи, соединения. И он проявляется именно в той мере для того, чтобы человек использовал его как основу для еще большего соединения, для еще большей связи. В нашем мире эгоизм является единственной силой всего творения, и поэтому это совершенно не тот. Это просто животный эгоизм, как у животных, только более развитый, более нечеловеческий. Это первое. И второе.
Точка. А второе про точку, вот сейчас я еще раз прочитаю. Точка – это тупик материального развития, вот он что тут.
Я бы не сказал, что это тупик материального развития. Тупик материального развития, он и так наступил, как мы знаем, сегодня уже абсолютно во всем. Во всех деяниях человека, который, чем бы он ни занимался в нашем мире, сегодня мы находимся в тупике. Потому что это, ну, в принципе, это не тупик. Это просто тупик нашей парадигмы сегодняшней. Если мы ее изменим, то, естественно, мы вместо этого начнем ощущать совершенно другой уровень мироздания. Но в эгоистическом, индивидуальном таком постижении, в борьбе между собой, не в соединении, в объединении, мы больше постичь не можем, мы больше двигаться дальше не можем. Следующая ступень развития человечества – это когда мы соединяемся и образуем общее... общий орган постижения. То есть каждый человек сам по себе больше развиваться не может. Мы это видим из всего, из того, что происходит перед нами. Мы зашли в тупик и в науках, и во всем. То есть достигли какой-то грани, за которой все расплывается, за которой все как бы исчезает. Наши органы ощущений, поскольку они только исходят из эгоизма и направлены только вперед на получение, они больше в себя выбрать не могут. Для того, чтобы расширить эти органы ощущений, мы должны их начать соединять между собой. Вот эта точка в сердце, которая есть у каждого из нас, устремление к высшему познанию, как бы к потустороннему, к заэгоистическому, личному, к общему, эта точка в сердце, если мы ее начнем соединять между собой, у каждого она из нас существует. Если мы из нее начнем образовывать связь между нами, то хотя бы 10 точек, если они соединяются вместе, они дают ту мощность сенсора, которая уже может определить, ощутить высший мир. Следующее состояние. И за этим следующим состоянием следует дальнейшее развитие. Но это дальнейшее развитие, оно уже происходит не в индивидуальном, а в коллективном сознании, в коллективном ощущении. В этом отличие нашего мира от следующей ступени, от следующего уровня. Только лишь в этом. Так что, если мы сегодня с вами зашли в тупик, мы зашли в тупик всего лишь в нашем индивидуалистическом познании мира. А соединяя в себе устремление к высшему миру, мы можем образовать новый орган постижения, следующего уровня. Поэтому наш мир сегодняшний нас и выталкивает из себя. Как он нас выталкивает? Он нас выталкивает тем, что он показывает нам, что мы должны стать интегральными, мы должны стать зависимыми, мы должны стать общими. Поэтому и получается в мире такое взаимодействие, такое сочетание, такая зависимость огромная друг от друга. Это нам показывает следующую ступень мира. Она нам потихоньку раскрывается. Надеемся, что мы сможем этого достичь. Ну, а потом дальше нам надо будет учить этому всех остальных. Мы только находимся в начальной стадии, на подходе к этому следующему измерению. Далее. Миры. Ацилут, Брия и Царасия. Каббалисты различают 4 ступени любви. То есть, когда я начинаю постигать что-то, что ко мне приходит, то я это могу разделить на 4 ступени. Мы уже говорили, что мы имеем дело с приятным ощущением, которое приходит к нам. Это приятное ощущение называется каббалисты подарком. Так вот, я получаю подарок, я начинаю через этот подарок исследовать, от кого он, что это за свойство у него, почему ко мне он так относится, кто он такой, с каким намерением и так далее. То есть я ничего не получаю, кроме самого подарка, но я по нему самому, по тому воздействию, которое он во мне производит, я могу изучить дающего. Если бы я получил в подарок какую-то вот коробочку, то тогда бы я не смог ничего из нее определить. Ну, послали и послали. Да? Ну, кто-то ко мне по-доброму относится. А если во мне входит этот подарок, воздействие на меня, и оно во мне производит какое-то действие, то тогда я могу по его действию, по результату этого действия определить, что же желает от меня дающий. Почему он изменил меня с одного состояния в другое? То есть я знаю свое предыдущее состояние, знаю свое настоящее измененное состояние и разницу между ними, в каких именно свойствах, аспектах. И тогда я могу из этого понять, что он от меня хотел. То есть я могу по этой разнице между прошлым и настоящим определить, что он такое сам по себе, как бы, тот дающий. То есть, соответственно, как он меня изменяет, значит, он имеет в соответствии с этим эти свойства. Положительные. Он меняет всегда меня к лучшему, к положительному, к большему. Он меня растит. Значит, я понимаю, что и в нем эти свойства есть, и он желает меня подтянуть к себе. Так вот, в соответствии с этим мы различаем в нашем постижении 4 уровня. Или они называются в Каббале 4 мира. Дарение подарка называется миром Асия. Увеличение числа подарков, когда я их изучаю таким образом воздействие на меня, дающего, скрытого от меня источника, называется миром Яцира. Затем раскрытие уже ощущения, отношения этого дарящего ко мне, то есть любви, называется миром Брия. И здесь, на этом уровне, начинается изучение формы, так как на этой стадии любовь отделяется от подарка. Мы с вами говорили, что если мне важен дающий, я должен к этому стремиться, чтобы он был мне важен, а не сам подарок. Тогда те свойства, те формы, те изменения, которые во мне вызывает, они направляют меня на него. Я уже обращаю все свои новые изменения, которые он во мне сделал, обратно к нему. Я пытаюсь в этих своих новых измененных свойствах, которые он во мне породил, склеиться, соединиться с ним, уцепиться за него. И так постепенно все больше и больше, по мере увеличения подарков, получения от него, изменений положительных во мне, я все время пытаюсь приклеиться к нему. И остается в итоге ощущение только лишь любви, связи, а не самих подарков, как их всего лишь первоначальное средство. И затем происходит окончание отделения формы от материи, когда я полностью перехожу с Творцом, с тем, кто посылает на меня эти воздействия, только лишь на чувства, а подарки пропадают, они просто уже не нужны нам, мы уже полностью постигаем, ощущаем друг друга, дающий, получающий, и он от меня получает обратно мои адекватные такие ответы, воздействия, и тогда мы ощущаем себя просто вместе. Вот это совместное ощущение «я и Творец вместе», оно и называется душа. То есть вообще в нас, в нашем мире души нет. Есть только точка, которая устремляет нас к душе, к этому постижению Творца. Часть Творца в нас, его свойства в нас называется душа. Естественно, эта душа делится на этих пять частей постепенного постижения Творца. Или мы называем их Малхут, Зерампин, Бина, Хохма, Кетер. Или называем по наполнениям эти части Нешама, Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. Давай.
Вот вопрос из виртуальной группы. Почему мы воспринимаем ощущение раскрытия каждой ступени, как будто мы впервые с этим ощущением сталкиваемся, хотя мы только проходим то, что уже сотворено, и то, что мы должны были как-то чувствовать?
Конечно. Мы, знаете, с вами вообще на самом деле все прошли уже. В нас это все есть. Мы с вами уже были во всем этом. Но мы этого не ощущаем. Это в нас существует только в виде информационных записей, называемых речимо, что в переводе означает запись, информация, ген. И когда мы начинаем постигать высший мир, все равно для нас это просто открытие, сплошные открытия, новые ощущения, новые знания, потому что мы, в принципе, с вами, когда постигаем высший мир, мы его постигаем уже во много раз более развернутом виде. Мы с вами спустились с мира бесконечности, где мы находились в прекраснейшем, совершеннейшем состоянии. Единственное, чего там не хватало, это нашего осознания, нашего участия в нем. Мы там были, просто были. Вот как, допустим, та же капля семени в материнском организме. То есть вроде бы все есть, а на самом деле развития не хватает. Вот то же самое было и у нас. Поэтому мы снизошли до самой отдаленной точки от этого состояния, противоположного этому состоянию, и сами начинаем карабкаться обратно к нему. С помощью соединения между нами. А соединение между нами мы вот таким образом, с помощью наших всевозможных семинаров, лекций, конгрессов проходим. Поэтому для нас очень важно вот это участие в совместных занятиях, в совместных семинарах, в совместных конгрессах. Потому что именно на них, именно в них и рождается возможность соединиться и таким образом собрать между собой орган ощущения высшего состояния, следующего состояния. И так каждый раз. Поэтому мы постоянно-постоянно находимся на связи. Наши уроки, наши семинары, это все очень важно. Ну и каждая группа работает внутри себя, на соединении между собой. Потому что не соединяя между нами наши устремления, наши точки, мы сможем образовать даже минимальный, то есть удесятеренный, из 10 точек соединенный сенсор. Не сможем ощутить высший мир. А этот сенсор, он состоит, соединенный из 10 точек, из 10 эгоизмов, ведь это 10 эгоистов, его собирают вместе, которые поднялись над своим эгоизмом и соединили вместе свои точки устремления к Творцу, к высшей силе, к высшему миру. И они, эти точки уже обладают определенной мощностью, потому что они над своим эгоизмом приподнялись и соединились вопреки ему. То есть, когда мы начинаем собирать из себя мужчины, женщины, неважно где и как, но вместе все по всему миру, когда мы начинаем, каждый в своей группе, группой между собой, начинаем собирать вот этот вот орган ощущения высшего мира, мы должны понимать, что это самая главная наша работа. Если мы этого не сделаем, то вся наука, она сама по себе ничего не стоит. Она именно практическая наука. То есть после того, как возникает в нас практика, только лишь после этого, как мы ощущаем высший мир, мы можем говорить о том, что мы изучаем. На самом деле, до этого мы даже не знаем, что мы изучаем. Нас тянет, но, в принципе, мы такие заблудшие какие-то все, висящие в пространстве. Такими мы себя ощущаем. Значит, очень легко сбить с толку, мы все забываем, потому что ощущений адекватных тому, что мы изучаем, у нас нет. Бали Сулам далее говорит о том, что сила – это материя. То есть материи, как на самом деле, как таковой нет, а есть только сила. Он говорит, сила сама по себе является настоящей материей, не меньше, чем вся остальная материя реального нашего мира. Несмотря на то, что она не обладает образом, приемлемым для воспроизведения человеческими органами чувств, это не понижает ее ценности. То есть сила сама по себе – это все. И он дает пример такой. Возьмем для примера кислород, который входит в состав большинства материалов в мире. Бутылка с чистым кислородом, не взаимодействующим с другими материалами, выглядит пустой. Поскольку кислород находится в газообразном состоянии, нам с нашими органами чувств его невозможно уловить. Он невидим для глаз, не имеет запаха и вкуса, нельзя воздействовать на него руками. Так же ведет себя и водород. Но если мы соединим эти два вещества, кислород и водород, они немедленно превратятся в жидкость, в воду, пригодную для питья. А если добавить эту воду в негашенную известь, то вода немедленно впитается в известь, и жидкость станет твердым веществом, как и сама известь. А можно вообще охладить эту воду и сделать из нее просто твердое тело, лед. А можно ее нагреть, и она превратится снова в пар, который не видим и не ощущаем. То есть мы видим, что из этого примера, из состояния вот двух элементов водорода и кислорода, что можно сделать из нее и жидкое, и газообразное, и твердое состояние вещества. О чем это говорит? Это говорит о том, что сила находится в основе всего. А то, что мы ощущаем ее в различных таких видах, это всего лишь относительно нас, мы так ее ощущаем. И не имеет никакого значения сами вот эти формы. А главное, это сила, которая их образует. И отсюда ясно, говорит Бали Сулам, что все ощущаемые картины происходят из основ, которые невозможно ощутить, и которые не считаются материей. А потому все зафиксированные в нашем сознании знакомые картины, с помощью которых мы определяем материю, непостоянны и не существуют сами по себе. Их форма является производной от различных факторов, как и в случае с соединением водорода с кислородом. Итак, основа материи – это сила, заключенная в ней. Однако силы все еще не проявляются относительно нас сами по себе, как химические элементы. То есть сами силы мы видеть не можем, ощущать не можем, на вкус, ни на запах не определяем, мы только лишь можем ощутить, когда они уже приобретают какую-то форму. Поэтому мы изучаем не сами силы, а их воздействие, их форму или какую форму в нас они производят. То есть он здесь хочет сказать, что и в нашем мире, и в духовном мире практически одни и те же законы. Разницы между ними нет никаких. Всего лишь только разница в том, что в духовном мире мы изучаем основы того, что происходит в нашем мире. И кроме того, понимаем причину, затем ее воздействие и следствие. С одной стороны, все названия, которые мы дали материальным объектам, являются абсолютно выдуманными в нашем мире, то, что мы даем. поскольку вытекает из нашего восприятия в пяти органах чувств. И поэтому эти названия непостоянны и не существуют сами по себе. Но с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также надуманно. И до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, то есть не начнет ощущать одновременно и форму, и ту силу, которая ее породила, до тех пор мы не можем быть в настоящем контакте с действительностью. Одна из моих, можно сказать, профессий – это онтология, это постижение реальности, наука о постижении реальности. И там это все изучается, правда, очень много путаницы. Каббала вносит в это дело очень четкую и довольно простую картину, которую, к сожалению, пока ученые не могут принять, поскольку у них отсутствует понимание следующего состояния, которое может быть запредельное, то есть замахсомное. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающим их человеком, потому что он их ощущает, он на себе их воспринимает. И понимать при этом, что он так же, как и действие, в основе своей состоит из материи. То есть к чему здесь говорится? Здесь говорится к тому, то, о чем говорил Эйнштейн, о чем говорит сегодняшняя физика. Все, что мы постигаем только относительно нас, относительно наших органов чувств. И только в этом виде мы можем постичь все, что вокруг нас. Никоим образом не то, что на самом деле происходит, а то, что мы ощущаем. Это является тем наблюдателем, с помощью которого Эйнштейн объясняет свою теорию относительности. То есть все относительно наблюдателя. Поскольку Каббала – реальная наука, то она ведет реальное постижение мироздания, когда невозможно опровергнуть факт никаким трудным вопросом. Почему? Потому что если мы наблюдаем, то и я наблюдаю, и ты, и другие, все мы наблюдаем одни и те же явления. Может быть, это можно в чем-то уподобить нашему миру, но в Каббале мы одновременно ведь постигаем силу, которая воздействует на нас, и поэтому там сомнений не существует. Ну, далее он рассказывает о том, что все мироздание состоит из сосуда и света. Суть получающего – это желание получать. Суть получаемого – это свет Творца. И, в общем, на этом и заканчивает свою статью о том, как духовное может породить материальное, то есть сила, которая действует на духовном уровне, она дает отражение на нашем материальном уровне, и это ее отражение, как бы тень, это мы, это наш мир, это наше состояние, из которого мы должны подняться к свету. Есть какие-то вопросы, пожалуйста?
Вот вопросы, мне кажется, они связаны как-то между собой. Владимир Изыряновск, Казахстан, спрашивает, почему пропадает желание, огонь в сердце, который раньше чувствовался? И Сергей из Екатеринбурга спрашивает, как мы можем поддерживать вот это желание? Как мы поддерживаем себя в стремлении раскрыть высшую силу, учитывая, что мы ее не ощущаем?
Творец дает нам первоначальное устремление к себе. Он подталкивает нас к себе всевозможными как бы неприятностями в этой жизни, с одной стороны, ощущением пустоты. И притягивает нас к себе каким-то вот таким ожиданием раскрытия истины, смысла. Но мы должны дальше идти сами. Это первоначальное подталкивание сзади и привлечение спереди, оно временное. Не ожидайте, что оно будет все время вас толкать. Вы должны сами развивать в себе эту тягу вперед. Она может быть только лишь от среды, от окружающей среды. То есть вы обязательно должны строить свою группу, свое окружение таким образом, чтобы оно вас раздражало, чтобы оно вас тянуло вперед, поддразнивало, чтобы вы видели товарищей, которые больше вас успевают и устремляются вперед, чтобы вы ревновали, чтобы вы завидовали, чтобы вы чувствовали от них поддержку в том, чтобы они давали вам важность цели. Для этого вы должны принизить себя, чтобы впечатлиться от них. Если вы будете считать их большими, тогда даже маленькое устремление к цели, которое вы увидите в них, оно покажется вам большим. Таким, на этом основаны все статьи Рабаша о группе. Творец дает нам только первоначальный импульс, не более того. Отрицательную силу сзади, притягивающую силу спереди, небольшую и на время определенное, не более того. А затем начинает придавать нам все больше и больше эгоизм, то есть тормозящую силу, что мы над этой тормозящей силой развивали собственную тягу к нему. А собственную тягу к нему мы можем получить только от окружения. Поэтому свобода воли, она только лишь в создании для нас подходящего окружения. Так что, если мы будем этим серьезно заниматься, мы обязательно достигнем цели. Но в этом самое главное, в этом залог всего нашего продвижения. До свидания, до встречи.